Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Гонопольский. Как всегда, начинаю, как я говорю, пока, ну так, знаете, не зарекайся, мою программу ежедневную, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений, и всего того, что я считаю интересным для вас. Сегодня был целый ряд событий, но перед этим, как я начну вам рассказывать об этих событиях, я... Во-первых, прошу извинить меня за покашливание, вы знаете, да, вот вечернее мне приходится поесть, после этого у меня такое бывает, потому что в час ночи, но уже как-то не идет. Карина Минасова спрашивает, а почему другая музыка на заставке? Ну, потому что надо что-то менять, но мы будем чередовать, в том числе джаз будет в разных видах, все будет хорошо. Я, человек ко всему привыкает и привыкает к хорошему. Вы знаете, есть знаменитая, я не помню, кто сказал из музыкантов, что поп-музыка – это три аккорда для миллионов людей, а джаз – это миллион аккордов для трех человек. Понимаете? Поэтому вот так. Ну, давайте поздороваемся. Сейчас народ немножко соберется, и я с радостью. Если у вас есть вопросы, вы можете ответить на них, а все необходимые слова я скажу чуть позже, когда люди соберутся. Привет из Николаева. Ганночка, обожнюю вас, боже. Ну, успокойтесь. Всем привет, Липец. Олег Козловский, бульбы у хату. Добрым людям нет войне, естественно. Бархударян, нет войне, слава Украине, добрым людям добрый вечер. Хорошее, кстати, выражение, добрым людям добрый вечер, а злым людям злой вечер, понимаете? Шевелится занавеска, там кто-то есть, нет, там приоткрыто окно. Привет из Ашкелона, Испания, Палинсия, Гамбург. Красивая музыка, нежная. Добрый вечер, Матвей Юрьевич. Да. Выжгород – это Киев. Не джазово, к сожалению. Ну да, ну что поделать. Ничего, разное будет. Все есть, послушайте. Значит, респект, Нидерланды. А, это мы уже соскочили. Вечерний Рим, Мельбурн. Самолетики потихоньку сбиваем, это радует, Крым сейчас ликует. Ну, насчет Крыма, знаете, у меня большие сомнения в том смысле, там люди, я не знаю, как это сказать, чтобы никого не обидеть. Там для людей главное, на мой взгляд, провести правильно курортный сезон. Я их в этом деле не осуждаю, но им, мне кажется, все равно, Россия, Украина, им без разницы. Значит, невероятно, но на БШ, что такое БШ? Людмила Кузнецова. Оказалось, много недоброжелателей Матвея. Что случилось с людьми? А что такое БШ? Просто поясните. Привет из Хмельницкого. Прилеты. А, вы имеете в виду, Бойко, что прилеты и взрывы практически по всему Крыму сейчас? Привет из Бад-Брайзиг. Это Германия или что это такое? Израиль каждый вечер. Почему другая музыка? Та-та-та-та-та. Еще есть. А, Breakfast Show. Послушайте меня. Я сегодня был в Breakfast Show. Что значит недоброжелатели? Понимаете, Breakfast Show – это прекрасное изобретение Плющева, которого я безумно люблю. Но у Плющева свой стиль. Приходят люди, которые чего-то там объясняют. Но я же другой, правильно? Поэтому я начинаю всякое разное рассказывать. Посмотрите эту сегодняшнюю передачу утреннюю. Поэтому, ну, пусть, ну, вы знаете, да, что жизнь слишком коротка, чтобы на кого-то обращать внимание. Мне абсолютно все равно, что пишут, ну, вы понимаете, ну. Тель-Авив, мой лайк 240-й, спасибо. Лиссабон, добрый вечер всем друзьям и крепкого здоровья. Лина, Париж, но скучаю по Иерусалиму. Видите, прерывается, но ничего, оно восстанавливается. Плющев, Плющев, мне все это дело. Жду вас каждый вечер после работы, прочитайте, пожалуйста, мое обращение. Не болейте, здоровья вам. Значит, Павло Рудницкий, Аргентина. Ух, Аргентина, там президент Аргентины сейчас жжет просто нечеловеческим образом. И вот, понимаете, он, наверное, я абсолютно не в курсе аргентинских дел и не понимаю, хороший он президент или плохой, правильный или неправильный. Не, просто я этого не знаю и сказать ничего комментировать не могу. Но я сегодня прочитал интересную заметку, что вот эта его определенная такая нестандартность, как и моя, да, что она приводит к тому, что инвесторы боятся вкладывать деньги. Ну, потому что, знаете, как вот, так сказать, представим себе, например, Шольц, да, ну вот такой вот, так сказать, Шольц, вот Шольц, понятно, как Мерседес, да. А президент Аргентины, ну, поэтому, конечно, понимаете, быть ярким в политике – это иметь много противников, как, например, Тэтчер, помните, когда она закрывала шахты. А теперь, поскольку уже собралось 2000 человек, для меня это определенная эта история. Ребята, Ольга Лопа, у вас намного лучше, мне не нравится у Плющева. Пожалуйста, ребята, Плющев мой друг, он делает замечательную программу, понимаете? Поэтому, пожалуйста, не сравнивайте нас, любите меня, любите его, нас не так много, понимаете? Не надо вот это противопоставлять. На мой взгляд, Плющев, во-первых, замечательный журналист, а во-вторых, он прекрасный медиа-менеджер, потому что я вот пришел, компьютер включил и только музыку вначале поставил. Ну, я еще там подбираю для вас, а у него целая программа разная и так далее, и так далее. Я, может быть, хотел бы так, как он, понимаете, но сил не хватает, и у меня еще другая работа напрямую. Итак, пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Пожалуйста, кто не подписан, подпишитесь. Дальше сообщите вашим друзьям, что есть такой канал. Третья история – это поставьте, пожалуйста, лайки. Ну и, как всегда, напоминаю вам, что вы можете подписаться на эту книгу. Книга Матвея Гонопольского «Смайлики». Для этого вам надо посмотреть внизу в описании, там есть электронный адрес gonopolskiykniga@gmail.com. Я хочу сказать, что, конечно, зашивается Роберт, мой дорогой друг, поэтому не обессудьте, потому что нужно в обязательном порядке с каждым списаться, кто-то должен добавить деньги, кому-то надо там, кто-то больше прислал, надо вернуть. В общем, короче говоря, много. Все получат. Он все учитывает. После передачи, даже если вы пишете сюда, он внимательно просматривает вот это вот то, что вы пишете. И поэтому все, только подождите. Вот в эту субботу мы с ним договорились, что я, наконец, начну отправлять книжки тем, кто оплатил за рубеж Украины. Вот такая вот история. Ну и, пожалуйста, бросайте донаты. У нас такая хорошая традиция. Я буду вас благодарить прямо во время передачи, все прерывая. Ну и, наверное, начинается. Зачем списываться с каждым? Создайте бланк заказа и предусмотрите в нем все опции и вопросы. Денис, не очень получается. Я не буду вам объяснять, в чем проблема, но проблема есть. Надо работать с каждым человеком и проверять все и так далее 28 раз, иначе засыпемся. Кроме того, на него сейчас упала история определить, кто самый главный донатер, чтобы я отправил этому человеку колонку. Ну, у меня вообще много будет для вас сувениров, поэтому я надеюсь, что все будет в порядке. Так, теперь давайте, послушайте меня, давайте начнем. Сегодня было достаточное количество событий. Значит, давайте начнем с Саакашвили, который потерпел крупную судебную неудачу. Европейский суд по правам человека не удовлетворил жалобу бывшего президента Грузии о нарушениях в двух уголовных процессах против него на родине. Первое дело касалось организации жестокого избиения депутата Гелашвили в 2005 году. Второе – амнистии, которую Саакашвили предоставил в 2008 году четырем высокопоставленным чиновникам МВД Грузии, осужденным за убийство. По двум делам Саакашвили в 2018 году был признан виновным и заочно приговорен к 6 и 3 годам тюрьмы соответственно. Цитата. «Нет оснований сомневаться в справедливости уголовных процессов против бывшего президента», сообщили в пресс-службе ЕСПЧ. Суд также постановил 5 голосами против 2, что в отношении экс-президента не была нарушена 7-я статья Европейской конвенции прав человека, которая называется «наказание исключительно на основании закона». То есть они признали, что его наказывали и наказывают по закону. В постановлении также говорится, что бывшему президенту не удалось обосновать политическую мотивированность обвинений в его адрес, а сами обвинения были серьезными и обоснованными. Вот такая вот история. Поэтому очень жаль, я не оспариваю вердикт суда по правам человека, но вот как бы вам сказать, мне это просто вызывает сожаление, потому что, наверное, политик должен, при том, что политика грязное дело, он все-таки должен быть с чистыми руками. Вот, наверное, так. Что тут скажешь, понимаете? Ну вот признали. Теперь про Шольца. Я вам хочу сказать, что, конечно, в Украине сейчас кризис. Кризис этот связан с одной темой, которая называется Харьков. Харьков и вокруг. И вы знаете, в чем проблема. Проблема в малом временном подлете. И то, что вот, пожалуйста, там были обстрелы, и в том регионе положили 7 человек, ударили по типографии. Тоже мне военное помещение. Ударили ракетой по типографии, 7 человек положили сразу, более 30 травмированные, в общем, много сегодня они обстреливают, то есть все у них СВО идет по плану путинскому, который называется, поскольку у Украины нет должного оружия, а Запад запрещает использовать это оружие на российской территории, чтобы отгонять, то СВО идет по плану. Мы освободим этот город от харьковчан. Ну, вы знаете, я вам вчера рассказывал, не хочу эти грустные вещи повторять. И вот Шольц, который, как Громыко в свое время, его тоже можно назвать господин Нет, он написал статью для авторитетнейшего издания «Экономист». И вот некоторые вещи, которые он там пишет. И вы знаете, меня... Впервые, может быть, то есть, что для меня был и есть... Что для меня был и есть Шольц? Это вот такой Мерседес, именно Мерседес, не BMW, не Audi, который сначала говорит нет, потом говорит да, и вот все вот это вот оказывает помощь и прочее, прочее. И помощь огромную наказывает. И вот сейчас новая помощь будет. Но пока вдруг мы не дошли до каких-то вещей, которые стали очевидны. Вы же знаете, когда все хорошо, мы на это внимание не обращаем. Когда начинается проблема, то... Ну вот смотрите. Итак, никакого ядерного оружия ЕС не появится. А жесткий империализм Путина не увенчается успехом. Это фраза из статьи Шольца. Тут сразу бросается в глаза странная вещь. Почему он считает, что жестокий империализм Путина не увенчается успехом? По какой причине? Потому что что? Он дал ракеты «Таурус»? Или он дает своих немецких экспертов? Он будет помогать сбивать российские ракеты, например, с территории Польши? Почему жестокий империализм Путина не увенчается успехом? Видимо, он имеет в виду, что когда-нибудь Путин умрет, и тогда будет успех. Да, Юрий Стоп, Шольц вангует. Вот это я точно вам могу сказать. Теперь предыдущая фраза. Никакого ядерного оружия ЕС не появится. Почему он так решил? Как это понять? Он что, хозяин Европы? Почему он берет на себя ответственность? Хороший политик колоссальной страны. Колоссальной страны. Но почему он берет на себя ответственность заявлять, что никакого ядерного оружия ЕС не появится? В то время как идет дискуссия, чтобы было европейское ядерное оружие. Ну а как? Ну а если Путин полезет на Европу, а в это время, например, какой-то президент, новый какой-то, не знаю, какой-то президент Соединенных Штатов скажет, я не хочу, не собираюсь задействовать пятую статью НАТО. Ну вот что будет? Ну мы же видим, что он боится сейчас исключительно ядерного оружия. Дальше, тем не менее, считает Олаф Шольц, планом Путина не суждено сбыться. Одна только Германия пожертвовала 28 миллиардов евро на военную помощь Украине. Но мы не должны забывать, что Путин настроен на долгосрочную перспективу. Но это все знают. А дальше он говорит. По его словам, людям нужно снова и снова объяснять, что помощь Украине, инвестиция в безопасность Европы, внимание, а дальше он говорит так, и что НАТО не стремится к конфронтации с Россией. А дальше он еще больше говорит. Мы не будем делать ничего, что могло бы превратить нас в непосредственную сторону этого конфликта. Поддержка такой позиции в Германии, по его словам, только растет. Поэтому господину Путину следует серьезно отнестись к нашим словам о том, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, добавил канцлер. То есть, Украина победит, но Тауроса я не дам. Украина все равно победит, но европейского ядерного оружия не будет. Украина все победит, все равно победит. Прекрасная Украина, она победит, но... мы не собираемся вмешиваться в этот конфликт. В общем, знаете как? Есть такая точка падения любого европейского политика, когда он называет это гражданской войной. Вот я чувствую, что скоро он скажет. Я, конечно, утрирую, но понимаете, проблема не решается. Вы знаете, для того, чтобы Харьков остановить вот это безумие и убийство, необходимо два Патриота 2 и необходима авиация. Вот в совокупности они будут отгонять и уничтожать точки пуска, в общем, сделают санитарную зону на территории Российской Федерации. Но как же со связанными руками, если тебе запрещают бить туда? И причем они вот только говорят эти слова. То есть Харьков вот такая вот, понимаете, ну нерешаемый вопрос. Мы ничего не можем сделать. Нет, нас не впутывайте. До свидания. Может, я чего-то многого хочу. Евгения Злотин. Шольц куплен. Знает кем. Ух, крутая. Теперь интересная вещь. Товарищ Путин разрешил отбирать имущество у лиц, находящихся под контролем США, в том числе у граждан России. Путин разрешил использовать... Тут два момента важных, они разные. Путин разрешил использовать имущество США и связанных с США лиц для компенсации изъятия активов, говорится в соответствующем указе. В документе сказано, что российский обладатель прав на имущество в случае конфискации его в США вправе обратиться в суд с просьбой установить факт необоснованного лишения его прав на имущество в США. После обращения, в общем, короче говоря, на взаимных паритетных, так сказать, беззаконных основаниях имущество Соединенных Штатов, например, или любой другой страны, где конфисковали имущество Российской Федерации, они заберут. Но есть второй нюанс. Внимание, читаю. Вот это вот, может быть, ради этого и придумано это. Я читаю вам. И лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации. Представим себе, что есть какой-то американец, а я русский, у меня квартира. Забирается у него и забирается у меня. А вот что сказал адвокат Дмитрий Захватов, интересная фамилия. Согласно этому указу могут изъять имущество у россиян, которое, по мнению российских властей, находится под контролем США и их резидентов. Например, это могут быть так называемые иностранные агенты, если, по мнению властей, они подконтрольны Соединенным Штатам. Ну, не только Соединенным Штатам, любой стране и так далее. Этот документ, по сути, открывает экспроприацию, которая будет происходить в ответ на изъятие активов путинских олигархов и активов Российской Федерации в США. По Конституции Российской Федерации гарантируется право частной собственности, и этим указом, по сути, это право отменяется. Формулировки в этом указе максимально пространные, по большому счету ничего не стоит выкрутить всю эту псевдоправовую конструкцию так, что под ударом оказываются все. Просто, ну как сказать, предупреждаю, информирую. Значит, чего-то такое происходит в Министерстве обороны. Вы знаете, сплошные аресты. И вот еще. Сегодня несколько человек задержали. Задержан еще один сотрудник Минобороны, сотрудник Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертилецкий. Задержан по подозрению в коррупции. Значит, Если сообщение подтвердится, внимание, это будет уже пятое задержание высокопоставленного российского военного за месяц. В четверг стало известно о четвертом деле против начальника Главного управления вооруженных сил России, замначальника генштаба генерала-лейтенанта Шамарина. В общем, товарищ Путин разозлился. Товарищ Путин немножко разозлился. Сегодня было важное событие во Львове. И я хочу сказать, не знаю, как только родилась, я не знаю, а почему во время эфира прерывают разговор рекламами? Дорогая Екатерина, потому что это реклама. Понимаете? Потому что YouTube показывает вам рекламу, и это от нас не зависит. Не хотите рекламы? Все же очень просто. Подпишитесь на YouTube премиум, и вы не будете видеть рекламу. Бесплатный только сыр в мышеловке. Извините. Вы, наверное, новенькая, потому что как-то... Значит, произошла одна вещь, которая... А ну вот интересно, я опять открою «Украинскую правду» и обновлю, и скажу вам, писали ли они что-то сегодня. Ну, во-первых, сегодня сбили штурмовик Су-25. Стрелявший в Фицо, премьера Словакии, объяснил свой поступок. Хотел изменить политику Словакии в отношении Украины. То есть как, убийством премьера? США готовит Украине новый пакет военной помощи 275 миллионов. И вот смотрите, я ищу одно сообщение. Значит, сейчас вот я просто смотрю, есть ли оно. А сегодня оно было. В больнице скончалась 4-летняя девочка, пострадавшая от удара РФ по Одессе 29 апреля. Так, в Украину с помощью Катара вернули 13 детей. Нету. Нету. Оно было. Оно было. Сейчас вам расскажу. Вы, наверное, знаете. Сейчас. Все идет. Вы, наверное, знаете, что... Форум, существует форум российской оппозиции. Форум российской оппозиции. И этот форум российской оппозиции происходил в Берлине, происходил в Варшаве, в основном в Варшаве. Там дешевле арендовать помещение и так далее. В этот раз им стали угрожать таинственные люди. И что они там взорвут и так далее. И в целях безопасности, знаете, где они это сделали? Они это сделали во Львове. Значит, читаю вам, это интересно. Во Львове прошел форум российской оппозиции в поддержку Украины, который организовал фонд 2402, созданный женами бойцов Легиона «Свобода России». На форуме присутствовали более 40 участников. От ведущих оппозиционных объединений сообщил в соцсети Марат Гельман. По его сведениям, в работе участвовали представители всех трех добровольческих батальонов, воюющих, участники мероприятия, бывший депутат Госдумы Пономарев, Чирикова, Барановский адвокат и так далее. Но, что интересно... Там было довольно большое представительство российской оппозиции. Но знаете, кого не было? Естественно, не было ФБК. Я еще вам прочитаю список чуть позже. Вот. Ага, здесь целая программа. Марат Гельман написал. Так вот. Туда приехал представитель Офиса Президента Украины и Верховной Рады. Вот такая вот история. Жжет премьер-министр Грузии, делает невероятные заявления, которые я вам прочитаю. Премьер-министр Грузии Кабахидзе, вернувшись вечером в среду из Ирана, где он принимал участие в траурной церемонии, заявил, выступая в эфире общественно-грузинского телевидения. Вот дальше, как принято говорить, держитесь за что-нибудь. Он считает необходимым деолигархизацию США и Европы, поскольку, по его мнению, именно олигархические силы, а также некая глобальная партия войны добиваются, как он выразился, украинизации Грузии, то есть вовлечения Грузии в войну с Россией. Кабахидзе уверен, что именно влияние, которое эта партия войны оказывает на США и ЕС, мешают развитию отношений Грузии с этими субъектами. Когда Тбилиси заинтересован в тесном сотрудничестве США и с ЕС. Потрясающе. По словам главы правительства, у Грузии есть выбор. Или сдаться глобальной партии войны, смириться с приходом к власти партии Саакашвили и участью Украины для Грузии. Или сопротивляться. То есть сопротивляться. Чему сопротивляться? Кабахидзе назвал борьбу с глобальной партией войны некомфортной, в том числе лично для него, но необходимой. Фантастический человек. Просто. Новости. Ух, какой сегодня стих, я вам прочитаю. Продолжается атака на военных. Военкоры сообщают о снятии с должности командующего 20-й армии Сухраба Ахметова. Естественно, я не знаю этого человека, просто вам рассказываю. Ну, вы, наверное, знаете профессора Чикагского университета, бывшего проректора Высшей школы экономики. Еще раньше, до этого, он был проректором Российской экономической школы, Константина Сонина. Блистательный экономист, блистательный аналитик. Замечательный. Внимание! Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экономиста Константина Сонина, который находится в реестре иноагентов, к 8,5 годам колонии по делу о военных фейках. Дело о фейках завели в 23-м году. Поводом для уголовного преследования стали три его поста в телеграм-канале, опубликованные с апреля по июль 22 года. В интервью BBC он говорил, что дело на него могли завести за публикацию об убийствах в Буче. В феврале этого года Сонина заочно арестовали в России. Вот понимаете, такое ощущение таких маньяков. Знаете, вот месть должна подаваться холодной. Вот, так сказать, вот они ведут дело, ведите, ведите. Ага, он не явился, не явился, не явился. Значит, суд без него. Защиты нет или защита там ням-ням-ням-ням-ням. Вот. И Константин Сонин, профессор Чикагского университета, 8,5 годам колонии по делу о военных фейках. Уже ничему не удивляюсь. Ничему не удивляюсь. Пишет политолог Олеся Яхно, украинская. Россию и Беларусь хотят исключить из Европейской торговой палаты. Я не знаю, насколько Россия и Беларусь будут плакать по этому поводу, но раз Европейская торговая палата существует, то, ну, наверное, это правильно, что они там были. Теперь их уберут. Пишет Сергей Алексашенко, еще один экономист. Я тоже иностранный агент. Я не знаю, значит, ему тоже дали какой-то срок или нет, сейчас я уже запутался. Просто трудно понять. Москва, 14 мая. ТАСС. Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов заявил, то есть это он напоминает, что руководствуется принципом «ошибаться можно, врать нельзя». И второе, в вопросах комплектования вооруженных сил России существуют некоторые сложности, однако речь не идет о мобилизации. Теперь Алексашенко пишет. Я не знаю, что именно имел в виду Белоусов, говоря про мобилизацию, но на практике это выглядит так. 14 февраля 2023 года, 23-го, Путин подписал поручение 309, на основании которого региональные администрации осуществляют отбор граждан, пребывающих в запасе для прохождения военной службы. То есть государственные органы на основании приказа Кремля составляют списки тех, кому предстоит ехать на войну. Помните анекдот? Выглядит как дерьмо, пахнет как дерьмо. Нужно ли пробовать на вкус? Не нужно. Задержан начальник главного управления связи генерал-лейтенант Шамарин. Шамарин был заместителем начальника генерального штаба Герасимова. У него прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. Ну, в общем, короче говоря, еще один. Я уже не знаю, сколько их. Но вы знаете, все не так просто. Все-таки, при том, что, вы знаете, молодежи голосовать не хочет и сидит в стороне. И... В Северной Осетии отчислен студент Российского государственного социального университета. То есть отчислен студент. Почему? После спора с преподавателем из-за сталинских репрессий. Преподаватель Андрей Беликов сказал, что репрессии не являлись весомым преступлением, да и вообще, по сути, их не было. В ответ студент Алан Мисиков заявил, что Сталиным были репрессированы 42 миллиона человек. На самом деле не 42, а 2 миллиона человек. Ну, 2 миллиона человек тоже достаточно. После этого его выгнали из аудитории, затем вызвали в деканат, там ему зачитали жалобы студентов на его поведение и так далее, и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, 23 мая за ним приехали из военкомата, потому что его отчислили, и отсрочка вуза больше не действовала. Так что не надо... Вот это основа Кабахидзе. Поразительный человек. А вот мы говорим, украинцы стреляют, стреляют, и ничего не происходит. Происходит. Слушайте. Нефтяные и химические заводы в Татарстане эвакуируют из-за риска атаки дронов. Закрыто небо над Казанью и Нижнекамском. Как сообщают источники издания 7 на 7, срочная эвакуация сотрудников проходит на НПЗ «Танека» и «Таиф НК» в Нижнекамске и на Казанском заводе по производству полимеров «Казань-Оргсинтез». В общем, короче говоря, аэропорты Казани и Нижнекамска прекратили прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданской авиации. В общем, короче говоря, им приходится учитывать, что прилетают какие-то самолеты, а потом у них все взрывается. Война, война, война. Евросоюз готовится ужесточить санкции против Беларуси и закрыть лазейку, вот о чем мы с вами не знаем, которая позволяла Москве импортировать роскошные автомобили и другие западные товары, запрещенные санкции, пишет Financial Times. Вот тоже я заявил. Задержан и доставлен на допрос замглавы генштаба генерал Шамарин. С ума сойти. Китай, конечно, это нечто. Но вы знаете, искусственный интеллект. Китайцы, Си Цзиньпин сказал, а что у нас с искусственным интеллектом? Ему сказали, ну тоже делаем супер-пупер, он говорит, но искусственный интеллект китайский должен быть китайский. Что из этого получилось, послушайте, это совершенно удивительно. Китайские власти представили большую языковую модель и созданный на основе ее чат-бот, обученные на основе мыслей лидера КНР Си Цзиньпина, пишет Financial Times. Языковая модель обучена на таких трудах, как мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры, а также на другой официальной литературе, представленной управлением киберпространства Китая. Экспертиза и авторитет корпуса информации обеспечивают профессионализм. Короче говоря, значит, отмечается, что в последнее время китайские чиновники прилагают огромные усилия по распространению идей Си Цзиньпина о политике, экономике, культуре в различных форматах. Под именем Си были опубликованы более десятка книг, которые обычно выставляют на центральное место на книжных ярмарках страны. Значит, кроме того, чиновники обязали школьников с 10 лет изучать политическую философию нынешнего лидера КНР. Было создано приложение «Изучай Си, укрепляй нацию» для обучения и проверки примерно 100 миллионов человек КПК, китайской. В 2018 году идеи Си были включены в китайскую конституцию. Ну, это пока даже Владимир Владимирович до такого еще не дошел. Правительство Норвегии ввело дополнительные пограничные правила для граждан России. Прибывающие в туристических и других целях не первостепенной важности россиянам будет отказано во въезде при пересечении границы. Ужесточение правил распространяется на тех, кому Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года. Будут делаться исключения для граждан России, приезжающих в гости к живущим в Норвегии близким родственникам, родителям, официальным и гражданским супругам, детям. Также будет разрешен въезд гражданам России, которые прибывают в Норвегию или следуют транзитом в страны Шенгенского соглашения, чтобы работать и учиться. Новые правила вступят в силу 29 мая. Уже Россия завыла. Прочистки. Да, Елена Бархударян, обалдеть про Китай. Да, да, ну такое, понимаете. В 1935 году Сталин дал указание сделать Тухачевского, Егорова и Блюхера первыми советскими маршалами, потому что они много лет верой и правдой служили народу СССР и идеалам коммунизма. В 1938 году, через три года, Сталин дал указание Тухачевского, Егорова и Блюхера расстрелять, потому что они много лет были врагами, вредителями и наймитами Запада. Знаете, что в этой истории примечательно сейчас? Что и в 1935, и в 1938 все превозносили величайший гений Сталина, который принимает только абсолютно правильное решение, никогда не ошибается. Сейчас то же самое. Сейчас Путин сначала подбирает генералов, согласовывает их назначение на высокие посты, лично их награждает, а потом вот это самое. Саня Богомол. Еще раз не называйте Путина Владимир Владимирович, только просто Путин. Саня, потому что вы так захотели? Не знаю. Я подумаю. Нет, я подумал, вы знаете, все-таки иногда я его буду называть Владимир Владимирович Путин. Если вы мне докажете, что если я буду называть его Путин или подлец, или убийца, что он сдохнет, я перейду на это. Но пока буду делать, как мне нравится. А теперь всякое занимательное. Потому что таких ярких... Я все яркие новости я вам в основном сказал, а аудио я сегодня вам не ставлю. Ну, вы знаете, я когда увидел, мне супруга посоветовала в свое время, когда увидел фильм «Коломбо», я вообще не представлял, что этот фильм меня покорит. Я думаю, он покорил многих. Это стало звездной ролью замечательного актера Питера Фалька, который играет Коломбо. У него же один глаз искусственный. Вот. И он, понимаете, ну, вообще это такое выдающееся кино. Такое образцовое выдающееся кино. Вот такое вот. Сейчас появился сериал, я вам потом скажу, как он называется, где там смешная такая женщина, может быть, вы уже видели, и поэтому скажете. Значит, вот он сделан, очень многие делали вот по примеру Коломбо такие сериалы. А Зеленского вы называете не по имени и отчеству. Почему? Ну, потому что он молодой, юный. Он мне в дети годится. Наверное, так. Но я же не все время говорю Владимир Владимирович Путин. Я и Путин говорю, и другие слова, которые я вам вчера рассказывал, нацкомиссия запретила говорить. Питер Фальк сам создавал образ Коломбо. Более того, он снимался в своей собственной одежде. Он пришел на съемки в странном помятом плаще, и в итоге этот образ так понравился создателям, что плащ стал визитной карточкой персонажа. Однажды Фальк решил пообедать в кафе и направился туда прямо с этой самой одеждой. В итоге сотрудники заведения приняли его за бездомного. Правда, с учетом того, что Фальк снимался в этом плаще 25 лет с перерывами, он сильно плащ износился, поэтому со временем его пришлось заменить. Но тот из вас, кто не помнит Питера Фалька в этой роли, вот Коломбо, инспектор Коломбо. Абсолютно гениальный сериал. Просто потрясающе. А вот проблема, вот знаете, это вот интересная история. То есть мы с политикой пока это самое, но что есть политика? Значит, есть такой, он работал раньше на «Радио Свобода», я на него подписан, режиссер, ну и я больше могу его назвать искусствоведом, Андрей Загданский. Он, когда делал с Петей Валлем программу на «Радио Свобода», они обязательно рассказывали про самые разные фильмы, и я это слушал с огромным интересом. И вот, значит, вы знаете такого режиссера современного, модного, Кирилла Серебренникова. И он сделал фильм, который показал в Каннах, про Лимонова. И вот что пишет Загданский. У тебя есть имя, европейская слава, ты номенклатура Канн. Ты вырвался на свободу из цепких лап фашизма. Твои влиятельные друзья спасли тебя от тюрьмы. У тебя неограниченные возможности. Сейчас ты можешь делать все, что ты захочешь. И ты делаешь фильм о Лимонове, о фашисте Лимонове. Какой же ты маленький, Кирилл. дискуссионная история. Я не видел этот фильм, потому что его еще не было нигде. Можно было бы, конечно, сказать, что он говорит в этом фильме о фашизме, ну, каком-то условном, Лимонова, но там совсем о другом, о его личной жизни и так далее. Ну вот, Загданский считает, что есть более важные моменты, на которых надо обратить внимание. Вы знаете, есть актриса, я ей поражаюсь, Мэрил Стрип. Это что-то чудовищное. В каком бы фильме она ни сыграла, она регулярно получает высшую актерскую награду. Она играет все на свете, при этом абсолютно не меняясь. Ну просто это что-то удивительное и непостижимое. Мэрил Стрип. Такая, знаете, абсолютная актриса. При этом она играет роли абсолютно простые, никаких ухищрений. Ну, только не надо было, наверное, играть ей в мюзикле «Абба». Там просто тупо собрали всех звезд, и они там кривлялись, танцевали. Это не ее. Но любая драматическая роль – это ее. Это же она играла «Дьявол носит Прада» или не она? Я не помню. Я просто... При этом она играет позитивных персонажей, отрицательных персонажей, и все равно. Да, ну вот посмотрите фильм «Дьявол носит Прада». Какую жуткую тварь она там играет. По-моему, она из-за нее что-то получила. Ну, вот, вот такая вот, вот, понимаете, ничего невозможно с ней сделать. Причем, о, спасибо большое, от кого-то я получил донат. Спасибо вам. Да, она Энн Хэтэуэй. Причем, что интересно. Вот яркие роли, вы знаете, ну миллион людей играет. Вот просто, да, с Клинтом Иствудом снималась. Вот, понимаете, вот это вы сейчас поймете, потому что то, что я вам сейчас прочитаю, это удивительно правдиво. Она пишет о себе. Смерть ей к лицу. Потрясающе. И вот смотрите, фильмы выпускаются, там они все так играют и так далее. «Мосты округа Мэдисон» драматическая, ой-ой-ой. И понимаете как, вот на этих людей смотрят, они идеально играют свои роли. Но Мэрил Стрип тоже играет какую, ну не какую-то, а какую-то роль. И получает за это очередной «Оскар» или... вот телевизионную премию и так далее. Смотрите, что она пишет. «Один урок я выучила еще в театральной школе. Учитель спросил нас, что значит для вас быть королевой? Все на перегонке начали отвечать про осанку, авторитет. Он ответил. Вот послушайте ответ. Это просто нет. Все это не то, а это то, как меняется атмосфера в комнате, когда туда заходите вы». Вот входит человек, и все... Вот она. Ну, одно из ее многочисленных. Я тоже, я когда... У нас тут есть такая столовка, хорошее кафе. называется «Пузата хата». Очень хорошая. Я иногда туда захожу поесть что-то, и прямо вот я вхожу в зал, там человек 70-80, и сразу меняется атмосфера. Никто на меня внимания не обращает, но обращает внимание девочки на раздаче. Здравствуйте. Что вы будете? Сосиску, котлету по-киевски. То есть пока что я ограниченно меняю атмосферу. Вот портрет нашей следующей героини. Это не Марго, это просто. Если у вас дома живет кошка, то вы богатый человек. У вас есть друг, радио, журнал веселых картинок, грелка, антидепрессант, болеутолитель, пылесборник, уничтожитель кошачьего корма и игровой тренажер. И все это в одном лице, то есть в морде. О, я вам сейчас прочитаю. Выражение, знаете, откуда выражение? Из него песок сыплется. Слушайте, вот, да, и мухоловка. Я вам хочу сказать, что мир знаний безбрежен. И я счастлив, что я вам могу это читать. Потому что мы с вами, вот я это читаю, мы с вами что-то запоминаем и можем детям рассказать и так далее. Выражение «из него песок сыплется» появилось благодаря мужской моде 16 века. То есть мы с вами понимаем, что если говорят «из него» или «из нее песок сыплется», то ну, старый человек уже и так далее, и так далее. Но оказывается, что это к возрасту не имеет никакого отношения в результате. Ровно 477 лет назад, в 1536 году, во время посещения Англии, герцог Фабрицио Болони поразил короля Генриха VIII и королеву Анну Болейн размером и конструкцией своего гульфика. То есть торчал гульфик большой. Изначально гульфик был создан для прикрытия гениталий, но постепенно превратился в модную деталь. В начале XVI века гульфик вырос в размерах, стал больше и декоративнее, зрительно увеличивая размер половых органов. Гульфики шили из дорогих тканей, как бархат, шелк, расшивали золотыми нитями, украшали жемчугом, вышивкой, лентами, драгоценными камнями. Некоторые гульфики были направлены вверх для поддержания такой стоячей формы. Ткань дублировалась, прокладывалась чаще всего в несколько слоев. Чтобы создать впечатление о более внушительном размере своего достоинства и выглядеть привлекательнее для противоположного пола, некоторые мужчины даже использовали гульфики в качестве своего рода кармана, пряча там мелкие ценные вещи и деньги. Причем вес кошелька, плотность набивки монетами весьма красноречиво говорили о мужских достоинствах кавалера. Гульфик теперь подчеркивал их, а не скрывал. А теперь внимание. Мужчины победнее, у кого не хватало драгоценностей и денег, подшивали себе в гульфик мешочки с сеном, опилками, конским волосом, травой и песком. Но песок занимал ведущее место и был самым предпочтительным материалом для набивки гульфика. И вот бывало во время танца с дамой или того хуже торжественного приема, на котором не спрятаться в толпе танцующих, мешочек протирался, рвался, и песок из него начинал сыпаться на пол. Вслед такому бедняги и звучала фраза: из него песок уже сыпется, а он все успокоиться не может. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот, видите, красавец стоит, известная картина, и вон гульфик у него. Он туда чего-то такое положил. Михаил пишет. Михаил вообще очень критичен, многим недоволен. 2 часа у Дмитрия Быкова в чате про его разговоры, про прозу и поэзию, в чате разговоры про кошек и собак, и главное, Украина мало присутствует. Иногда от нее хочется отдохнуть, уж извините, украинцы. Михаил, так я не понял, то есть это хорошо, что у него, или плохо? Не понимаю. Вот послушайте, как-то формулируйте, чтобы я понимал, что вы пишете. Ну, потому что вот непонятно. Знаете ли вы, что в «Золушке» братьев Гримм, сегодня у нас литературная такая история, Золушка, став королевой, велит голубям ослепить обеих сестер, пытавшихся обманом завладеть туфелькой. Вообще у них были страшные сказки у братьев Гримм. Вот фраза, которая черт побери, очень правдива. Знаете, как кончились мои друзья? Я просто перестал звонить первым. Вот и весь фокус-покус. У меня 2 или 3 человека, которым я звоню. Ну, 4. Ну, и кроме родных. И они мне звонят, и я им звоню, и так далее. Если бы вдруг только я им звонил, я бы в какой-то момент им звонить перестал. Не потому, что они меня обидели, а просто потому, что я понимаю, что они, ну, я для них занимаю какой-то там 2-й ряд. Или 3-й, а может быть 4-й. Вот вы тут подтверждаете. Вайлет, истинная правда, Бандаранайки, а для девушек... А, нет. Истинная правда, Анна Маркс, точно. И вот сейчас у меня есть такое... такой некий кризис с моими, с моим кругом друзей в социальных сетях. Я человек очень щедрый, я им отправляю новости, какие-то интересные картинки и так далее, и так далее. Из 10 человек, четверо поставили как бы меня в, ну вот, в разряд тех людей, когда долг платежом красен. Остальные, я говорю, что я тебе шлю, ты даже лайк не ставишь, ничего. Не, ну я посмотрел, нет, спасибо тебе. Перестаю им отсылать. Давайте вспомним хорошую передачу, и после этого стих. Хорошая передача – это КВН. Тот КВН, который я помню до того, как он оскотинился и скурвился. Вы помните, я вам вчера показывал, ну, вернее, читал. Команда СВО с шуточками. А, Михаил поясняет. Я про то, что когда начинаешь из России думать про то, что происходит в Украине, нервы срываются и хочется отгонять мысли. И у Быкова это получается разговорами о поэзии и прозе. Ну, хоть так. Не, ну слушайте, Быков уникальный человек. Это такие особые мозги, которые и феноменальная память. 8 ноября Нет, не хочу это читать. Извините. О! Загнивающий Запад, гей-Европа, крупный бордель с мужчинами-проститутками накрыли в центре Москвы. По данным издания ШОТ, в ночь на воскресенье оперативники нагрянули с проверкой в сауну Казанова в Малом Каретном переулке. Внутри обнаружили 8 бродяг любви, тут есть фотографии их, в возрасте от 20 до 42 лет. Я считаю, что это правильно. Вот это невероятная история. Мы, вот видите, как не столько научные факты, сколько факты проявления человеческого. Вот вы видите фотографии. Давайте я сделаю одну большую. Значит, вот вы видите чувак в белой рубашке, чего-то такое говорит парню в красной рубашке, и тот плачет. Невероятная история. В одну организацию, где глава вот этот в белой рубашке, в нем работал вот этот парень. И однажды был ураган, который уничтожил его дом, и завалилось все. Он остался бездомным, уничтожило деревом машину, все. Он стал приходить на работу и спокойно работает. И вдруг этот руководитель компании, небольшая компания, узнает, что он ходит на работу пешком 32 километра. Я не знаю почему, то ли там автобуса нет, то ли что. 32 километра. То есть представляете, когда он встает и как он потом идет домой, хотя у него там дома нет, не знаю, где он спит, в сарае. И это так потрясло руководителя, что он прямо взял ключи от своей машины, Форда, и отдал ему. Вот этот момент. И вот Форд непростой. Вон, видите, какой Форд. А что? Человеческое оно... Вот это я вам завтра прочитаю. Теперь стих. Я вам давно не читал Вадима Жука. Знаете почему? Потому что у Вадима Жука, он иногда, он потрясающий совершенно, поэт абсолютный, но у него иногда есть проблема, что его стихи читаются, очень тяжело читаются. У него размер и так далее. Ну, бывает такое. И вот его стих от 22 года, когда началось вторжение в Украину. Называется «Неизвестный солдат». Неизвестный солдат, неизвестный солдат. На юру погребенный без званий и дат. Неизвестный, без имени и без наград. Горемычный, ничей, неизвестный солдат. Может, ты украинец, а может, якут. Может, Ваней тебя, может, Сёмой зовут. Положили тебя вековечного тут, и бессмысленный газ над могилою жгут. А на праздник приходит к тебе паханок и кладет к твоим скорбным останкам венок, и застыл караульный служивый щенок и рисует печаль на лице паханок. Жить ты шибко хотел, неизвестный солдат. Знать не знал ты, что есть Александровский сад, что совсем не вдали от кремлевских палат в честь тебя в равнодушное небо палят. Может, ты белорус, а быть может, казах. Спи, солдат, и не знай, что в других небесах беспощадный металл сеет ужас и страх, и застыло безумие в детских глазах. Спи, солдат, твоя мама давно умерла, и невеста твоя вслед за ней ушла. И была ли страна твоя, или не была? Беспросветно, бездонно, подземная мгла. Стихотворение про все. Конечно, он в данном случае пишет... Он пишет о Второй мировой, о Великой Отечественной войне. Но он пишет вот об этом отрыве сегодняшнего дня, когда нет ни чести, ни совести, когда несут фотографии стандартные каких-то неизвестных дедов, когда рядом с Путиным стоят ряженые. Понимаете, и это все перекликается с сегодняшним днем. Потому что если там защищали Отечество, да, это Отечество было Советский Союз, но это было Отечество, то сейчас, я сегодня, когда у меня заканчивается программа, там, на прямом, там идет такая передача с Тротком, в которой коротко за 7 минут рассказывают про события сегодняшнего дня. Так вот, за вчера снова полегло 1300 русских. За кого? За что? Зачем? Великая загадка русской души. Спасибо вам большое. Я вам очень признателен, что вы были со мной, даже не очень разбежались на стихе. Поэзия, она как кошка, лечит душу. Традиционные просьбы. Посмотрите, пожалуйста, подписаны ли вы, поставьте лайки, расскажите друзьям об этом эфире. Не забудьте, пожалуйста, отправить заявку на известный адрес, который внизу, что вы хотите приобрести эту книгу. Отправляется практически в любую страну. Вопрос только цены отправки. Иногда отправка дороже самой книги. Ну и бросайте донаты. Не перестану вам говорить, что ваши донаты – это независимость моего канала, подножная еда для Роберта и пакетик жидкого или сухого корма для наглой Марго. Спасибо вам большое, благодарю вас. Если все будет в порядке, завтра пятница, встретимся. Пока.